На взрыхленной множеством ног дороги кое-где просачивались желтые лужи. Идти было тяжело. Ноги разъезжались, сырость проникала в сапоги. Лесницкий, шагая, прислушивался к разговору впереди. Какой-то баритонистый офицер в меховой куртке и простой казачьей папахе говорил: «Вы видели, поручик? Председатель Государственной Думы Родзянко, старик, и идет пешком. Россия всходит на Голгофу». Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать. «Голгофа с той лишь разницей, что вместо кремнистого пути снег, притом мокрый, плюс чертовски холодище. Не знаете, господа, где ночевка?» «В Екатеринодаре. В Пруссии мы однажды такой вот поход ломали. Как-то нас приветит Кубань. Что?» «Разумеется, там иное дело. У вас есть курить?» — спросил у Лесницкого поручик Головачев. Он снял грубую варежку, взял папиросу, поблагодарил и, высморкавшись по-солдатски, вытер пальцы о полу шинели. «Усваивайте демократические манеры, поручик?» — тонко улыбнулся подполковник Ловичев. «Поневоле усвоишь. Вы-то или дюжиной носовых платков запаслись?» Ловичев не ответил. На красно-сединных усах его висели зеленоватые сосульки. Он изредка шморгал носом, морщился от холода, проникавшего сквозь подбитую ветром шинель. «Цвет России», — думал Лесницкий, с острой жалостью оглядывая ряды и голову колонны, ломанно изогнувшейся по дороге. Проскакало несколько всадников, среди них на высоком донце Корнилов. Его светло-зеленый полушубок с косыми карманами по бокам и белая папаха долго маячили над рядами. Густым рыкающим «Ура!» провожали его офицерские батальоны. «Все бы это ничего, да вот семья!» Ловичев по-стариковски покряхтел, сбоку заглянул в глаза Лесницкого, как бы ища сочувствия. «Семья осталась у меня в Смоленске», — повторил он. «Жена и дочушка, девушка. На Рождество исполнилось ей 17 лет. Каково это, Исаул?» «Да... Вы тоже семейный? Из Новочеркасска?» «Нет, я Донецкого округа. У меня отец остался». «Не знаю, что с ними, как они там без меня», — продолжал Ловичев. Его с раздражением перебил Старобельский. «У всех семьи остались. Не понимаю, чего вы хнычете, подполковник? Удивительный народ! Не успели выйти из Ростова? Старобельский, Петр Петрович, вы были в бою под Таганрогом?» — крикнул кто-то сзади через ряд. Старобельский повернулся раздраженным лицом, пасмурно улыбнулся. «А, Владимир Георгиевич, вы какими судьбами в наш взвод? Перевелся? С кем не поладил?» «Ага, ну это понятно. Вы спрашиваете про Таганрог?» «Да, был. А что?» «Совершенно верно. Убили его». Лесницкий, невнимательно прислушиваясь к разговору, вспоминал свой отъезд из Ягодного, отца Аксинью. Его душила внезапно задымившаяся на сердце тоска. Он вяло переставлял ноги, смотрел на колыхавшиеся впереди стволы винтовок с привинченными штыками, на головы в папахах, фуражках и башлыках, раскачивавшиеся в ритм шагу, думал: «Такой вот, как у меня, заряд ненависти и беспредельной злобы несет сейчас каждый из этих 5000 подвергнутых остракизму. Выбросили, сволочи, из России, и здесь думают растоптать. Посмотрим. Корнилов выведет нас к Москве». В эту минуту он вспомнил приезд Корнилова в Москву и с радостью перешел на воспоминания того дня. Где-то недалеко, позади, наверное, в хвосте роты шла батарея. Пофыркивали лошади, громыхали барки, даже запах конского пота доносил оттуда. Лесницкий сразу почувствовал этот знакомый волнующий запах, повернул голову. Передний ездовой, молодой прапорщик, посмотрел на него и улыбнулся, как знакомому. К 11 марта добровольческая армия была сосредоточена в районе станицы Ольгинской. Корнилов медлил с выступлением, ожидая приезда в Ольгинскую походного атамана войска Донского генерала Попова, ушедшего из Новочеркасска в Задонские степи со своим отрядом, насчитывавшим около 1600 сабель при 5 орудиях и 40 пулеметах. Утром 13-го Попов, сопутствуемый своим начальником штаба полковником Сидориным и несколькими казачьими офицерами конвоя, прискакал в Ольгинскую. На плацу, возле дома, занятого Корниловым, он осадил коня, придерживаясь за луку, тяжело перенес через седло ногу. Его поддержал подскочивший вестовой, молодой черночубый казак со смуглым лицом и острыми, как у чибиса, глазами. Попов кинул ему поводья, степенным шагом пошел к крыльцу. Сидорин и офицеры, спешившись, последовали за ним. Вестовые через калитку ввели во двор коней. Пока один из вестовых, пожилой, колченогий, навешивал торбы, другой, черночубый, похожий на чибиса, уже завязывал знакомство с хозяйской работницей. Он что-то сморозил ей. Работница, румяная девка, в кокетливо повязанном платке и глубоких калошах, насунутых на босые ноги, смеялась и, оскользаясь, прошлепала мимо него по луже к сараю.